Здравствуйте, дорогие друзья. 19 часов в столице. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. Это программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов, деятельности которого мы коснемся, помимо прочего, и содержательного еще в том смысле, что Минюст обращает на это внимание. Кирилл внесен в реестр иностранных агентов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Обратил внимание на колонку в «Новой газете Европа» сегодня. Там ваш колумнист рассуждает о роли случайности в российской истории. Скажите, сейчас вот в преддверии февраля, когда год будут все отмечать с разной степенью тональности, российская власть, она пребывает в своем понимании, прежде всего, в состоянии собранности. Насколько вот этот фактор случайности весом, если мы пытаемся разобраться, что происходит? Ну, там, буддисты, калмыки без окормления остались, Линтрейси приехала и с Рябковым вдруг взаимопонимание какое-то нашла, или там восьмиклассники диверсантов в Подмосковье, или еще там учебник с главой об СВО не очень понравился родителям в школе. Вот такого рода вещи.
Вы знаете, мы очень часто слышим, что в западном мире, в Европейском Союзе, в частности, правит бездуховная бюрократия, которая предельно чужда своим гражданам. И действительно, да, если встретить такого среднестатистического политика в галстуке, значит, и в костюме, то действительно по отношению к такому человеку, ну, многие обычные люди могут испытывать, ну, как бы не симпатию, по крайней мере, да. Вот они сидят там, у них есть документы оборот, они делают что-то по процедурам, все это долго, медленно и не очень сильно про людей и про человеческие интересы. Кажется, примерно на такой риторике была построена знаменитая кампания Брекзита, да, выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Вот когда я про эту кампанию думаю, я думаю, какие же хорошие времена были. Брекзит мог быть первой строчкой новостей в Российской Федерации. Вот здорово мы жили. С другой стороны, да, на чем настаивает российская власть, описывая саму себя, и российская пропаганда, конечно, пытаясь еще больше как-то сгущать краски здесь, это тезис о том, что российские власти, в отличие от бездушных бюрократов, российские власти близки к народу, очень человечные, и в своих вот этих решениях, которые они нам постоянно предлагают, ну, отражают некоторый высший смысл исторического развития, ну, я не знаю, там, русской цивилизации, как они в последнее время начали говорить, российского народа. И фактически именно произвол, да, вот такой, ну, есть какие-то еще там сложные слова типа волюнтаризма по этому поводу, именно произвол становится, как мне представляется, фирменным знаком путинского правления. Творить произвол — вообще смысл их существования. А произвол, он самопротиворечив, потому что он постоянно меняется ситуативно, отрицает сам себя и так далее. Мы это видели еще в довоенной реальности на примере относительно каких-то безобидных, ну, как сказать, безобидных вещей, вещей достаточно тяжелых, вроде того, что, да, там, не знаю, мы сначала говорим, что никакого повышения пенсионного возраста не будет, потом берем и повышаем, потому что ситуация поменялась. Я хозяин своего слова, да, слово взял и слово его обратно вернул, обратно поставил. Поэтому мне кажется, что, в принципе, если писать честную историю России последних лет, особенно 22-го года, начало 23-го, то это будет, конечно, история того, как случайность возведена в принцип государственной политики. В государственной политике России нет ничего, кроме случайности. Даже если предположить, что есть некоторые ценности, которые Владимир Путин и его окружение пытаются защищать, хотя мне кажется, что в основном это ценности по сохранению его личной власти и как бы продолжение существования той модели управления страной, которая сложилась за последние 20 лет, то как бы способы защиты этой власти, этого статус-кво, они абсолютно произвольные и случайны. И, ну, как бы да, и понятно, ведь в случае с войной понятно, что случилось, да, что Владимир Путин, конечно, хотел повторить 2014 год. Это как бы уже совершенно точно ясно. Хотел повторить 2014 год в большем объеме, с большим шумом, назло всем врагам. Мы были хорошо подготовлены. У нас у российской банковской системы был план Б на случай отключения SWIFT, который включился, да, который отключился, что то, что случилось, ну и так далее. Вот. Нужно было повторить Крым, нужно было добиться того, чтобы Украина стала такой же лояльной Кремлю, как Беларусь нынешняя, и дальше по возможности править с этим наследием вечно, создав, если не второй Советский Союз на основании этих достижений, то хотя бы такой Greater Russia. Я много раз употреблял это выражение, кстати, ну, как бы более великая Россия. Как бы, да, вот Россия уже великая, но есть еще The Greater Russia, которая более велика. Я тут понял, что на картах, к сожалению, про Вторую мировую войну, там как раз часто употребляется выражение на англоязычных картах Greater Germany, и, в общем, это видимо, калька с Gross-Deutschland, что, в общем, конечно, очень вызывает очень печальные параллели с сегодняшним днем.
Скажите, а есть некая неслучайность, которая противостоит в мире вот этой системности или произволу внутри России, царящему, о которой вы говорите?
Ну, вы знаете, нет, ну, конечно, можно занять такую скептическую позицию, да, сказать, что вообще мир полон случайностей, да, и как бы одни случайности сражаются с другими случайностями. Я думаю, моя картина мира, по крайней мере, да, она предполагает, что есть некоторая базовая потребность у людей, политическая потребность, которая заключается в том, чтобы люди хотят, чтобы их уважали, вообще с их мнением считались. Что вот вы, я здесь давно сижу, я вот занимаюсь своим делом, пожалуйста, уважай меня. И мне кажется, очень многие вещи, которые в мире происходят в последние десятилетия, это история про запрос на уважение со стороны тех людей, которые раньше этим уважением не пользовались или не пользовались в должной мере. С этим связана история, там, не знаю, борьбы за гендерное равенство, с этим связана история про вот эти вся история, которая так раздражает наших соотечественников, про толерантность и про меньшинство и так далее. Вот. И мне представляется, что то, что сейчас всерьез оппонирует вот этому радикальной случайности, радикальному произволу путинизма, это как раз большой, хорошо сформулированный, оформленный запрос людей на защиту своего достоинства. Есть вещи, которые государство делать со мной не может. Государство не может и не должно диктовать мне, не знаю, какие виды сексуальности оно считает допустимым до тех пор, да, пока там, ну, это не вредит каким-то третьим лицам, разумеется, которые могут подать на меня в суд. Государство не может мне диктовать, это еще в 2014 году было понятно, что именно у меня должно лежать в холодильнике, потому что, значит, у нас контрсанкции против западных производителей продовольствия. Государство не должно меня отправлять на фронт, меня или моих родственников, и там убивать. Государство, да, не должно создавать такие условия, когда в России, очевидно, есть миллионы людей, недовольные войной, выступающие активно или пассивно против нее, и ни один из этих людей не представлен в политических структурах Российской Федерации выше уровня, ну, там, оставшихся депутатов в региональных заксобраниях. И, конечно, главный драйвер здесь оппонирование этому произволу, это, разумеется, ну, Украина, украинское общество, которое, конечно, очень сильно поменялось с 2014 года вплоть до вот до 22-го. Путин вообще нападал на Украину 13-го года. То есть ему его там друзья и советники шептали в ухо, что это такая Украина, которую вот мы знаем до майданных времен, что там мало что поменялось, что это такое же, ну вот, достаточно архаическое постсоветское общество. Это совершенно не так. Они за 8 лет сделали гораздо больше, чем сделала Российская Федерация в отношении самих себя. Они запустили все те процессы, которые у нас могли бы запуститься после 2011 года, если бы Болотная победила бы тогда или хотя бы как-то заявила о себе всерьез о своих интересах. И, конечно, та трансформация, которая с Украиной случилась уже во время войны, это вообще, это с точки зрения, ну, социального какого-то исследования, да, это, конечно, беспримерная вещь, несмотря на потерю 35% экономики, несмотря на миллионы и миллионы беженцев, тем не менее, да, это страна, которая защищает свое достоинство от такого имперского произвола. И мне кажется, в этом смысле слова, я не очень большой оптимист, потому что мне кажется, что худшая стадия войны еще впереди, и как далеко это зайдет, вопрос открытый, да, и с учетом того, что российская пропаганда буквально каждый вечер пичкает россиян идеей о том, что ядерная война, во-первых, неизбежна, во-вторых, необходима. Они дошли до этой точки. Но, тем не менее, мне кажется, что вот если говорить про противостояние этой случайности, то борьба людей за самоуважение, за свои личные границы во всех смыслах слова, государственные границы, личные границы, общественные границы, это борьба, которая не может быть выиграна Путиным и его армией, потому что механика заключается в том, что мы, ну, что люди в западном мире каждый день видят, как выглядит произвол. Вообще воплощение произвола – это противокорабельная ракета, которая куда-то летит и попадает в девятиэтажку. Она туда попадает, потому что просто они могут запустить эту ракету, и вот как-то то ли они ошибаются с целью, то ли просто ракета такая не очень точная, то ли все это вместе, и произвол конвертируется в десятки погибших людей, которые пили чай в своих квартирах. И вот когда ты наблюдаешь за таким произволом каждый день, ты вынужден, у тебя огромный уровень эмпатии к тем людям, кто защищает свое достоинство. Я уверен, что Европа в нынешней ситуации уже от Украины не отвернется. И это совокупная вещь. Там дальше уже запускаются какие-то, ну, довольно мрачные, на самом деле, истории про новую гонку вооружений. Сейчас весной этого года или летом этого года западный военно-промышленный комплекс заработает на полную катушку. Ну и дальше как бы мы увидим, да, собственно говоря, если Владимиру Путину что предложить Европе, миру и нам всем, кроме ядерной войны. Вот примерно такая цепочка произвола доводит нас до нынешнего состояния.
Но все-таки хочется какой-то зазор найти, где есть лакуна для поиска этого диалога или поиска этого достоинства внутри российского общества. Вот вы говорите, если ты видишь, что ракета летит, а обыватель-то российский, он что видит? Он видит калач саратовский на столе у Киселева. Накануне сюжет был такой большой про Саратов. Я думаю, а в плане поиска достоинства, вот второй вопрос, который возникает, когда назревает конфликт, ты меня уважаешь, да? Вот этот диалог, состоявшийся в уикенд между Стрелковым и Пригожным, он показателен? То есть это полное размывание границы достоинства? Это новый стандарт достоинства такой?
Ну, я думаю, да. Ну, вот, во-первых, мне кажется, что, понимаете, что как бы, поскольку мы говорим, предполагаем, что вот этот запрос на достоинство и на уважение, он универсальный, такой запрос, наверное, в очень специфическом виде есть и у Стрелкова, и у Пригожина лично, и у самого Путина. При этом, вот если говорить опять про Путина, то его он хочет очень как бы специфического уважения. Он хочет столько уважения, сколько никто ему не готов дать. Он это напоминает, ну, если использовать такую примитивную метафору, это напоминает вот такого человека, который пытается контролировать своих выросших детей, запрещать им, там, не знаю, делать вещи, которые они считают правильным. Время его уходит, так как бы он это время не контролирует. Но он выдвигает в отношении тех людей, которые находятся в его власти, или, по крайней мере, ну, до некоторой степени находятся в его власти, он выдвигает невыполнимые требования. Он им пытается навязывать их образ жизни, почему они должны, значит, любить его очень сильно и звонить ему, как Макрон, значит, на день рождения, почему как бы Запад должен смириться с тем, что, и вообще мы все должны смириться с тем, что вот он такой человек, просто неприятный, жестокий, ну и так далее. И как бы, на мой взгляд, одна из проблем этой войны заключается в том, что с точки зрения Путина война может закончиться только тогда, да, когда мир даст ему достаточное количество уважения, которого просто нету столько в мире. Ну то есть мы не найдем никогда для Путина такого уважения, которое он хочет.
Да,
если говорить про этих, значит, наших ребят, ну, здесь понятно, это история про то, что невозможно вообще разговаривать. Они даже сами друг с другом разговаривать не умеют. Они уже сейчас очень сильно похожи на вообще, как бы, да, вот когда вы хотите как бы какого-то, ну, признания, и я хочу какого-то минимального признания, мы можем говорить только в той ситуации, когда мы понимаем, что каждый из нас это, ну, как бы другая личность, да. у которой есть свои интересы. Вот мне кажется, в диалоге или там в таком антидиалоге Гиркина и Пригожина сломалась вот сама эта идея. Ни один из них не может увидеть в другом человеке что-то похожее на человеческое существо. И они к этому очень долго готовились. Они к этому готовились тем, что они, в принципе, расчеловечивали целые народы, не только украинские, кстати, я думаю, что у них есть и другие народы в этом списке, которых они за людей не считают. Вот. И они эту античеловечную картину мира создавали, поддерживали, получали за это деньги, получали за это награды. Вот. И теперь они друг с другом не могут разговаривать. Это такой антидиалог, когда никто не видит людей напротив себя. Только я могу получать уважение, а все остальные это такие вот ничтожества. Я, кстати, думаю, да, меня, знаете, я если есть еще у нас, если я могу еще 30 секунд продолжить, да, эту линию, то меня вообще две вещи сейчас интересуют очень сильно. Я вот только что сейчас общался с коллегами-европейцами, с дипломатами. Меня интересуют две вещи. Во-первых, можно ли на этих основаниях создать что-то похожее на общество? Могут ли те правила полного произвола, которые сейчас в Российской Федерации как бы развиваются, расползаются все глубже, можно ли из этого вообще собрать жизнь? Потому что, мне кажется, жизнь нашей страны, она сейчас строится по инерции. На основании того, что было до войны, с мечтой о том, что можно будет однажды к этой довоенной норме вернуться. Что, чем дальше, тем больше, кажется, иллюзией. А вторая штука заключается в том, что, мне кажется, российская пропаганда, судя по тому, как они обсуждают ежедневно ядерные удары по, значит, Лондону, Парижу и Берлину, они дошли до некоторой точки, из которой, во-первых, нельзя вернуться, во-вторых, они не могут посмотреть на себя со стороны, и, в-третьих, им дальше некуда идти. То есть ничего более античеловечного, чем то, что сегодня каждый день говорит Владимир Соловьев, в принципе, сказать уже, мне кажется, нельзя. То есть, ну, это как бы логическое завершение. И, возможно, в этой связи мы возвращаемся к тезису о том, что обычно мы считаем, что пропаганда как бы придумывается в Кремле, но и раньше, и до войны как бы эта идея была, а сейчас она просто, мне кажется, очень достоверной выглядит, правдоподобной, что это Кремль придумывается в пропаганде. Пропаганда настолько далеко зашла, ей настолько далеко дали зайти, и ведь останавливать ее, значит, уже как бы быть, ну, не патриотом, да, как бы человеком, который сомневается в произволе. Фактически это одно и то же. Если ты, значит, не сомневаешься в праве творить любой произвол, то ты не любишь, ну, как бы наше правительство, нашего президента и нашу страну. И в этой точке, да, это как бы очень, очень действительно опасная вещь, когда на наших глазах как бы телеболтуны управляют государством в значительной степени, дают какие-то линии, куда этому государству идти дальше, и они каждый день нормализуют. Ну, в общем, самое страшное, что может случиться, то же самое Третье мировое.
Времени, которое уходит, но уходит для конкретного человека, они его даже забирают, и о дипломатах вот вы упомянули, а сегодня имя Сергея Рябкова, замглавы МИД, дважды встречал в новостной ленте в связи с верительными грамотами для американского посла, прибывшей в столицу, и в связи с тем, что он заявил РИА о продолжение переговоров об обмене заключенными между Россией и США. Вот Навальный, да, сегодня новость пришла, пятый раз к нему подселили дядьку с ослабленными гигиеническими, как-то он там давал дефиницию такой, потребностями, запросами, да. Вот Навальный на сегодня, да, со своими 11 сроками в ШИЗО, со своей жизнью, да, со своими номинациями на «Оскар», он в текущей ситуации кто? Вот, в принципе, возможно ли обсуждение какого-то согласованного обмена в ситуации, когда Запад тот же в лице дипломатов, да, там, звучат слова «Хаймерса», «F-16», «Леопард-2», «Абрамс» и так дальше, и так дальше. Это явление разного порядка. С одной стороны, жизнь человека, а с другой стороны, война войной. Вот во всех ее железных красках, скажем так.
Ну, послушайте, даже во время прямой войны бывает обмен пленными, и я пока не вижу каких-то перспектив для обмена, поскольку эту позицию никто не заявляет. Ее как будто бы не заявлял ни сам Навальный, ни его сторонники, они не просили его на кого-то обменять. В конечном итоге это позиция самого Алексея, разумеется, от него многое зависит, ну, насколько у нас есть с ним связь сейчас. С другой стороны, я так понимаю, российские власти тоже, там, получив бута, да, например, как бы не очень ясно, чего им еще нужно, как бы кто, собственно говоря, находится в заключении, кто-то там Анджела Дэвис, да, там, или там Луис Карваланка, вот, я, простите, я уже забыл этих советских героев, да, кого, собственно говоря, нужно обменивать на Навального. И мне кажется, пока ясности на этот счет нету, причем с обеих сторон. Понятно, что у меня вообще всегда была идея, что российские власти все-таки не настолько иррациональны, что они будут буквально убивать Навального в тюрьме. Потому что они должны понимать, что Навальный – это ценный актив, и если вдруг кто-то из их друзей и родственников окажется, значит, в заключении на территории западного мира, то тогда вот этот ценный обмен может состояться, может быть, даже насильно, может быть, даже не спрашивая разрешения у самого Навального, просто его могут вывести, да, как бы и оставить где-нибудь в поле, предполагая, что обратно тоже кто-то или что-то вернется. Вот. Но судя по состоянию здоровья Навального и судя по тому, что оно уже в таком виде, оно уже зафиксировано в течение многих месяцев, а он в тюрьму попал тоже не очень здоровым человеком после отравления, мне кажется, что на разумность российских властей рассчитывать в этом вопросе не стоит. То есть произвол может и сюда дойти, и как бы может быть, ну, если не принято, то допущено иррациональное решение, иррациональное для власти Российской Федерации о том, что, в принципе, Навальный может из тюрьмы и не выйти уже. И мне кажется, у меня две мысли есть по этому поводу, если честно, да. Я точно не вправе комментировать правильность решения Навального о возвращении. Ну, то есть там понятно, что это была такая экзистенциальная ставка, да, и, в общем, понятная идея, что политическая борьба важнее личной безопасности. В некоторых ситуациях это может быть очень оправдано. Я точно вижу, что, во-первых, Навальный может быть точкой, в которой заметная часть российского общества по обе стороны границы сейчас друг друга может поддержать. Вот неважно, кто прав, кто больше прав, Ходорковский, Каспаров или кто-то еще, но важно, что понятно, что убивать Навального в тюрьме не нужно, и вообще он должен быть на свободе. Это как бы простое политическое требование, и оно у нас точно есть. Я думаю, для миллионов людей оно актуально. Во-вторых, к сожалению, мне кажется, знаете, есть такая очень неприятная для всех нас вещь, что вот эти фотографии Навального из тюрьмы, их там, как выяснилось, что-то из этих фотографий отфотошопили зачем-то, да, там изменили ему форму головы. Вот последняя фотография, которая ходила по социальным сетям, она неточная. Но факт в том, что он выглядит нездоровым, изможденным человеком, да, которого держат в этих пыточных условиях. Это факт. И мне представляется, что второй тезис про Навального заключается в том, что, судя по всему, если ты хочешь быть свободным человеком в России, говорить, что ты думаешь, и поступать так, как ты считаешь правильным, то ты выглядишь как Навальный. Потому что все остальное, как бы, это компромиссы, да, и это как бы довольно обидно и для иммигрантов, и для остающихся, на самом деле. Хочешь быть свободным в своей собственной стране, посиди 11 раз в ШИЗО. Других сценариев защиты свободы, судя по всему, просто нет, по крайней мере, на личном уровне.
Кирилл, с вашего позволения, к ряду новостных сюжетов перейду, но пока обращусь к нашим зрителям. Shop Dilettant Media есть такой сетевой магазин, и прямо сейчас у вас есть возможность заказать на Дилетанте за 1900 рублей книгу «Русские уроки истории» с печатью от «Эхо». Ее написали три автора. Это Искандер Валитов, Тимофей Сергейцев и Дмитрий Куликов. Издание «Питер», 1923 год. Там, по сути, еще в 2013 году эта книжка писалась, предсказан сценарий противостояния России и Запада, а также перспективы развития этого противостояния. Подспудно еще затронуты темы русского пути, русской проблемы, как капитализм модернизировал рабство и привнес его в нашу жизнь, опосредовав социалистической истории Советского Союза, на чем строился проект Советского Союза и чего он, собственно, достиг и почему закончился. Поэтому заходите на шоп «Дилетант Медиа», приобретайте книги. Это ваш способ помочь нам. Кирилл, я бы хотел, знаете, к чему вернуться? К пропаганде, которая в своей риторике собирает Кремль, да, и к некоторым штампам, которые волнами вот так накатывают, И тем не менее, оставаясь важными, такими значимыми, обращающими на себя внимание, куда-то исчезают. Ну, в частности, вот вы говорите, говорят о красной кнопке, о ядерном противостоянии. Да? Сегодня видел Кириллов, есть такой дядька, он за химоружие у нас отвечает. Он вновь про биолаборатории вспомнил, которые перекочевали в страны Балтии и Польши из Украины. Американцы, дескать, эвакуировали. Еще какая есть история? Вот страх мобилизации, страх новой волны мобилизации. Вот взять на обеспечение добровольцев Министерством обороны, это форма мобилизации или это как-то иначе нужно назвать? Или вот дополнительные силы и средства прибудут в Курскую область для защиты государственной границы, обеспечения безопасности? Это губернатор Курский Стравой так говорит. Это из серии второй волны мобилизации, которую предрекали многие на середину января, но вот формально ее не состоялось, и какие-то все ищут. А состоялась ли она хоть в каком-то виде?
Ну, мне кажется, мы видим, я тоже думал, что условная вторая волна очень вероятна, и были какие-то вещи, которые как будто бы подтверждали, что такие планы есть. Мне кажется, на сегодняшний день от планов по активной фазе, по крайней мере, открытой фазе мобилизации пока отказались, как мне кажется, по двум причинам, потому что, во-первых, все-таки первая фаза была очень болезненной. Все-таки не то чтобы были прямо бунты, да, но и бегство людей из страны, и удар по экономике, и вообще как бы ощущение, что ты сидишь на пороховой бочке, никаких планов на свою дальнейшую жизнь в России строить не можешь. Эти вещи очень глубоко укоренились в жизни людей, по крайней мере, в крупных городах. Это, конечно, создает очень высокий уровень социальной напряженности, да, то есть, мне кажется, вокруг Кремля всегда были люди, которые убеждали, что можно постараться воевать другими способами, надо придумать какими, ну вот, хорошо, вы одну волну провели, ну давайте хотя бы вторую не будем проводить. Возможно, эти аргументы были сейчас Путиным услышаны на какое-то время, что, конечно, не гарантирует, что мы в этой точке и останемся, да, и невозможно еще раз, как с пенсионным возрастом и со всеми остальными их заявлениями, еще все много раз переиграть. Всегда полезно помнить, да, что мы знаем, что указ о мобилизации не завершен, действие не прекращено. Это означает, что юридически у них есть возможности мобилизовывать, по большому счету, кого угодно. Да, и вторая вещь, мне кажется, возможно, российская армия, вообще российская военная инфраструктура, она не очень справилась с мобилизацией, то есть не полностью справилась с тем, чтобы как бы переварить тех людей, которые уже были мобилизованы. И то там практически ежедневно появляются информация про, ну, какие-то там, не знаю, видеообращения, нас не обучили, бросили под огнем и так далее, и родственники записывают, и сами солдаты это записывают. Вот мы точно не знаем, да, какое число мобилизованных в результате оказалось на фронте, какое там где-то находится в каких-то тыловых линиях и чем-то еще занимается, готовится к чему-то или что-то охраняет. И, возможно, вся инфраструктура, ну, не военкоматы этим занимались, вообще вся структура Минобороны, может быть, она до сих пор пережевывает тех людей, которых туда уже засосало. Возможно, это было вообще в пределах логистических возможностей. Но мы в итоге все равно это довольно скоро узнаем. И, конечно, здесь ключевая точка – это 1 апреля, день начала весеннего призыва. Вот у нас сейчас есть 2 месяца этого зазора между нынешней датой и весенним призывом, и мы увидим, я думаю, в ближайшие недели, будет ли здесь какое-то развитие.
Ну, впереди начало февраля, и тут Путина ждут в Волгограде, запретили в городе проезд грузовиков, объявили выходные. Ожидаемо, видимо, прозвучит какая-то речь, потому что 80-летие Сталинградской битвы, вот там будет воспроизведен набор штампов, или это будет такая репетиция так и не состоявшегося федерального собрания. Кстати, сегодня появлялась информация в сетях о том, что, дескать, чиновничество российское приступило-таки к подготовке этого текста, установочного текста. Состоит там, кстати.
Ну, судя по тому, чем нас удивлял российский президент в последние месяцы, ничего нового сказано опять не будет. Еще осенью было тоже понятно, что у него на самом деле не так много ходов осталось. То есть уже почти все, что можно было сказать, он уже сказал. Войну он объявил, мобилизацию он объявил. Как бы о своей готовности, значит, ну там более-менее погубить Россию ради своего желания противостоять Западу, он тоже в разных формах сообщил. Про все новейшие виды оружия он много раз похвастался. Собственно говоря, что осталось, да, кроме того, что выйти и сказать, вы знаете, я нахожусь в священном месте Сталинград, да, и я нажимаю ядерную красную кнопку, вот, но это как бы тоже такая одноразовая история, то есть ты это говоришь, и после этого у тебя вообще никаких слов не остается, это твои последние слова, которые ты можешь попытаться сказать, твое последнее политическое решение, поэтому я ничего такого сильно сенсационного не жду. Может быть, будет смена риторики, что мне кажется, уже не очень важно, и уже очень давно пропаганда эту риторику поменяла. Понятно, что нет никакой специальной военной операции, а есть, ну, такой пролог, как минимум, в Третьей мировой. Да, вот это уже все сказали, кроме Путина. Пускай, наверное, и он тоже скажет. Наверное, для кого-то это будет важно. Я прагматического смысла в этой ситуации не вижу. Да. Мне кажется, время сейчас в целом работает не на Путина, не только в смысле его личной какой-то карьеры, его личного противостояния современному миру и желания вернуть все, как было раньше, когда все было понятно, и не было этих, как он говорил, трансформеров. Вот, они же трансгендеры, ну и весь остальной список его претензий к современности. Вот, но время сейчас работает не на Россию, потому что у России нет серьезного экономического потенциала, который можно мобилизовать на войну. Да, и есть хорошая, такая довольно злая шутка о том, что, конечно, Россия может победить Запад в такой войне, но при условии, если американцы будут регулярно делать поставки по ленд-лизу. Вот. А если, значит, таких поставок по каким-то причинам не будет, а, видимо, нет, да, все-таки как-то как будто бы не получится, то российская экономика, вставший в ряд, да, с отмобилизованной экономикой Европейского Союза и США, да, как бы, которые все больше и больше втягиваются в войну, и в том числе понятно, что европейские политики сейчас принимают решение о том, что нужно больше расходов на оборону для защиты собственных стран, а не только для помощи Украине. Вот. Здесь, мне кажется, время работает совсем не на Российскую Федерацию, не на ее властей.
Кирилл, а как мы можем судить о ситуации экономической вот в нашей стране? Вы говорите, более или менее погубил, но на днях появилась публикация Financial Times, где речь шла о людях, как бы для Путина минимизировавших эти потери. Он Набиуллиной, которые якобы жалуются на отсутствие нормального доступа к статистике. Песков тут же появляется, говорит, что у президента есть неискаженная информация и так дальше, и так дальше. Вот наше понимание о происходящем, оно из чего может складываться? И вы как для себя это понимание формируете?
Вы знаете, я пытаюсь создать это понимание из нескольких вводных, что на самом деле, может быть, ключевая ошибка тех, кто начинал войну, заключается в том, что они вообще очень плохо понимают, как работает современный мир, в частности, современная экономика. Они явно недооценили ситуацию, в которой 80% российской экономики интегрировано в глобальные цепочки логистические. Это касается и товаров, и услуг, и всего что угодно. В их, наверное, голове можно отказаться от торговли с Европой и переключиться на другие регионы мира, но глобальная экономика так не работает. Да, как бы глобальная экономика – это когда все в конечном итоге связано со всем. Почему в этом смысле слова попытка, не знаю, Китая вооруженным способом захватить Тайвань крайне маловероятна? Потому что в Китае, при всех их там, значит, жесткой риторике, значит, и тезисе о том, что это одна страна, они прекрасно понимают, да, что в случае военного конфликта с Западом и экономического серьезного противостояния, ничего хорошего с китайской экономикой не случится. Китайская экономика – это импорт, экономика экономика экспорта. Вот, есть много исследований о том, как Китай связан с Америкой в таких симбиотических связях технологическо-производственных, да, когда производство в Китае, технологии идут из США. Эта ситуация законсервировалась и существует уже несколько десятилетий. В этом смысле слова, вроде бы она всем выгодна. И вот так вот и взять и разорвать эти связи просто не получится. У нас наши умельцы, наши мастера, они это сделали. Запаса прочности российской экономики, как говорят пропагандисты, действительно хватает для того, чтобы не обрушить финансовую систему. Действительно, если резко снижать импорт и как бы сохранять определенный экспорт, то ваши макроэкономические показатели какое-то время выглядят более-менее прилично. У России уже в этом году будет дефицитный бюджет, судя по всему. Как бы торговля энергоресурсами уже сейчас очень плохо себя чувствует и будет чувствовать себя еще хуже. И самое главное, у России нет самостоятельного способа создавать современные технологии. Я занимался как преподаватель в университете, я немного занимался темой искусственного интеллекта. Сейчас прямо сейчас на наших глазах происходит ситуация, когда крупнейшие западные IT-компании сокращают десятки тысяч людей и одновременно инвестируют миллиарды долларов в развитие систем искусственного интеллекта, которые позволяют, не знаю, генерировать, обрабатывать информацию и генерировать на основе имеющихся данных, да, какие-то решения в разных ключах. Там чат ГПТ как бы в качестве такого приложения используется, да, это программа, которая генерирует тексты на естественном языке с разным степенью успешности, но довольно впечатляющей уже сейчас. Так вот, из этой гонки, в которой участвовали США, в первую очередь Китай, на третьем месте Россия фактически уже сейчас будет выбита. Была публикация о том, что инвестиции в эти технологии в России сокращаются, что нету кадров, что ведущая компания Яндекс и там Сбер, находящиеся под санкциями, они, ну, как бы развиваться так же, как они развивались до 2022 года, уже не могут. Вот. И в этой ситуации, да, мы видим, что Россия как бы с мясом вырвана из глобальной экономики, никакой другой экономики сейчас по большому счету нету, и без доступа к современным технологиям воевать и поддерживать нынешний уровень жизни в целом, мне кажется, не получится. Тем более, да, что параллельно идет совершенно фантасмагорический отток человеческого капитала из страны. Понятно, что вот эта история про четверть всех IT-специалистов, которые, по всей видимости, уже покинули страну, это как бы вещь необратимая. Вы не найдете молодых, образованных, амбициозных, работоспособных людей в таком количестве, чтобы возмещать сотни тысяч уехавших.
Вы видели, наверное, сегодняшнюю новость о том, что льготную ипотеку для этих специалистов Чернышенко анонсировал, 20 тысяч аккредитованных IT-компаний смогут поучаствовать в этом, и там какие-то баснословные суммы говорят. Вот есть ресурс, тем не менее, чтобы этим мясом обрастать как-то внутри, или настолько обезвожено это тело, что...
Ну, мы что видим? Мы видим, что действительно в России чуть лучше за последний год, как ни странно, начали себя чувствовать беднейшие слои, значит, населения. Связано это с тем, это более-менее какая-то, видимо, объективная реальность, связано это с тем, что российское государство попыталось придумать различного рода выплаты, включая выплаты, собственно, за службу в армии. И на этом фоне ну, вообще это, как бы, знаете, такая, конечно, позорная история, как вот из какой-то истории про, знаете, про империализм 19 века. Бедняки воюют за Ротенбергов, грубо говоря. И вот эти бедняки, да, их семьи получают выплаты и за погибших, и за тех, кто проходит службу. У них, значит, их благосостояние увеличивается. Кто-то из них даже себе эту белую «Ладу Гранта» купил, как гласил один популярный сюжет из прошлого года о погибшем солдате. На этом фоне, да, как бы бедные становятся не такими бедными, но при этом в России продолжает увеличиваться неравенство. Очень важная вещь заключается в том, что неравенство растет. То есть, как бы, разница между самыми богатыми и самыми бедными все равно увеличивается. Самые богатые умеют адаптироваться к нынешней ситуации и обогащаются или сохраняют свои капиталы гораздо эффективнее, чем бедным поступают вот эти гробовые деньги. Вот. И как бы третий момент здесь с этой социальной точки зрения, это история про то, что практически ну, на наших глазах уничтожаются остатки российского среднего класса. Уже раньше было понятно, там 5 лет назад было понятно, что в реальности российский средний класс выглядит примерно как Наталья Поклонская, то есть это человек с госслужбы, как бы добившийся определенных успехов так или иначе, вот поработал ты в генпрокуратуре, вот ты и средний класс. Такой средний класс, конечно, наверное, какое-то время в России еще будет сохраняться, это класс таких служилых людей, как в 16 веке примерно, во времена Ивана Грозного. Люди, которые работают на себя, не знаю, делают бизнес, являются выдающимися врачами, адвокатами, учеными и так далее, да, и как бы могут позволить для себя и для своих семей хороший уровень жизни, их количество стремительно уничтожается на наших глазах и за счет миграции, и за счет сокращения возможности сотрудничать с международными какими-то организациями, компаниями. Ну и как бы в целом по поводу, в контексте всего общего такого депрессивного будущего, да, как бы в экономике большую роль играет ожидание людей от того, что будет завтра, и кажется, ставку на то, что в России будет экономический рост и процветание, сейчас не делают никто, даже самые большие оптимисты, наоборот, все друг другу говорят, надо потуже затянуть пояса. Я, знаете, с большим, ну, с таким как бы ощущением чего-то такого очень тоже извращенного, по большому счету, читаю исследования, например, Высшей школы экономики о том, как они представляют себе будущее российской экономики. И там как бы люди, многих из которых я лично знаю, они повторяют все правильные слова, которые они говорили там 5-10 лет назад про институциональное развитие, про качество человеческого капитала, ну и делают много оговорок в звездочек. Но в нынешних условиях это будет затруднено. А еще мы не знаем, какие геополитические риски появятся. Конечно, они даже не могут назвать ситуацию своим именем, да, и как бы они продолжают работать. Это хорошие действительно профессионалы, аналитики, которые пытаются предсказать макроэкономический сценарий для Российской Федерации. Но как бы все это происходит, ну то есть мне кажется, как бы... Понимаете, общество, которое врет в главном, оно врет себе во всем остальном. Если ты не можешь назвать войну войной, если ты не можешь прямо сказать, причина тяжелого экономического ситуации в России это как бы война, которую мы зачем-то начали, то и все остальные твои рассуждения о будущем тоже являются в этом смысле слова недостоверными. Но можно, конечно, можно играть в новый НЭП. Только я не понимаю, куда денутся все люди, которые кормятся с коррупционных связей. Да, то есть как бы как сочетать либерализацию экономической активности внутри страны взамен от того, что тебя отрезали от внешних рынков, и людей, которые хотят жить хорошо, отправлять своих детей на отдых, там, не знаю, в Дубай, сами туда ездить, да, и которые живут просто коррупцией. Ну, мы увидим. Я думаю, что многие вещи будут к концу этого года гораздо лучше видны, если доживем, конечно, чем то, что мы сейчас понимаем про будущее российской экономики.
Но ведь даже не столько об экономике, а вообще о гуманитарной сфере. Пример советской истории показал, что там 2-3 десятилетия, и вот это новое мясо какое-то возникло, новые смыслы, абстрагированные от мира окружающего. Да? Вот сейчас в России, да, если выносим за скобки айтишников, что там полная криминализация неподконтрольной деятельности там, в области медиа, в области правозащиты, в области сохранения исторической памяти. По сути, выжженный фланг такой жизни. Но что остается людям из этой сферы сделать, если они не уехали? Сказать, ну да, мы вот так живем, теперь будем жить, там, переводя Петрарку или там, перепрочитывая Платона. И как-то это срастется, как-то это срастется. Да, а уже на этом сращенном что-то может вырасти, или это заблуждение мое личное?
Нет, ну если мы говорим, если мы говорим про условную интеллигенцию, то там стратегии адаптации понятно, да, как бы их есть три. Там, значит, внутренняя эмиграция в разных видах, вот вы очень хорошо это описали, у меня есть знакомый мой друг, который буквально еще с 2014 года удалился на подмосковную дачу, благо у него есть эта дача, и переводит там Джона Локка, например, как бы делает вот новый перевод. Да, в принципе, он может этим заниматься еще всю жизнь, и Джона Локка вряд ли запретят, и как бы это хороший сценарий, может быть, даже чуть-чуть можно какие-то деньги на этом зарабатывать. Есть один ученый-политолог, с которым я недавно общался, который сказал, что, вы знаете, Кирилл, вот, наверное, сейчас диктатуру как-то не очень интересно изучать. Это такая поверхностная ведь уровень, вы же понимаете. Ну, диктатуры, они приходят и уходят. Я вот сейчас занят, говорит он на полном серьезе, я занят тем, что я пытаюсь изучать степное и морское начало в Крыму 3000 лет назад. Вот, и тут я с трудом сдержался, чтобы не начать смеяться просто в этот момент времени, потому что мне понятно, что это тоже как бы история про то, что ты полностью не только голову закопал в песок, но вообще притворился мертвым, что тебя здесь нету, и если тебя будут спрашивать, чем ты занимаешься, то ты вот изучаешь древних скифов или там, не знаю, какие-то еще народы, которые значит, как будто бы каким-то образом влияют на нашу современность. Это не историк, а политический ученый. Говорит, да, второй сценарий, это, конечно, пойти на службу, вот, и я думаю, что для многих, если эта ситуация, если наш новый Иран на месте Российской Федерации будет существовать, вот в таком виде, в котором он сейчас существует, многие будут вынуждены именно идти на службу, просто потому что других вариантов нету, непонятно, что делать. Представьте себе, каждый год Высшая школа экономики, МГУ и другие замечательные университеты выпускают все новых и новых журналистов, политических ученых, историков. Вот куда им всем деваться? Они, наверное, они решат, что как бы жизнь устроена таким образом, что вот сотрудничество Высшей школы экономики с ЛНР – это как бы нормальная практика, и нужно как бы, раз все так делают, почему я должен быть каким-то героем, зачем мне это нужно. Ну и третий сценарий, да, это иммиграция. Это как бы история про, конечно, про довлатовский филиал во многом. Только разница, наверное, в том, что мы, поскольку мы довлатовский филиал уже читали, как бы, ну, можно относиться немножко к собственной деятельности с самоиронией. Может быть, чуть больше, чем в предыдущих поколениях. Может быть, и нет. Я надеюсь, что, знаете, ну, как бы будет какой-то шанс такой вставить спичку, да, как бы, может быть, не палку в колеса, но спичку в колеса и посмотреть, как бы, насколько эта система может далеко уехать. Мне очень больно, на самом деле, что большое количество людей оказывается внутри этой системы заложниками, и она абсолютно их в моральном смысле слова повреждает. Я это говорю не потому, что я, как бы, там, не знаю, все в своей жизни сделал правильно, или потому что я какой-то моральный авторитет, но просто, ну, как бы, я не знаю, вот как бы, если бы у меня не было бы новой газеты, да, в прошлом году, я не знаю, что со мной было бы. Но была у меня новая газета, и мне хватило сил институционально, в том числе, продолжать говорить и делать то, что я делал до войны. Вот, ну, как бы мне повезло, а за других людей мне страшно и больно.
А согласитесь, что вот это действительно наиболее поврежденная прослойка общества, потому что, ну, обыватель, он, в принципе, рад в одном окопе с КНДР оказаться или там стать крупнейшим экономическим партнером Ирана, страны с древней историей и так дальше, и так дальше, и так дальше. А интеллигенту ему вот ничего не остается, только вот поднывать немножко. Молча.
Вы знаете, нет, я не так, наверное, настроен. Я думаю, что даже в разных средах, вообще мне не нравится слово «обыватель» в этом контексте. Я уже сегодня один раз сам сказал «население», но это как бы, когда были беднейшие слои населения, это как будто бы какая-то просто устойчивая форма разговора. И вот я думаю, понимаете, есть огромное количество семей, в которых происходят процессы, как в большой России. Есть как бы во главе семейства есть какой-то свой маленький Путин, а как бы дети и другие родственники, они как бы хотят немножко другой жизни, других отношений и в семье, и за ее пределами. Вот, ну, не знаю, начиная от смены цвета волос, да, и заканчивая чем угодно еще, вообще как бы история про то, что ты хотя бы даже ради моды, ради того, чтобы быть не хуже других, ты хочешь, заявляешь о том, что вот я хозяин своей судьбы, и дайте мне как раз это пресловутое уважение. Вот. И мне кажется, что по обычным нашим согражданам, ну, мы тоже, в принципе, обычные сограждане, вот, война очень тяжело бьет, ее последствия очень тяжело будут бить. И крупные российские города, которые очень сильно менялись в последние годы, и даже когда вот Хабаровск протестовал всего там 3 года назад, чуть меньше даже, да, он выглядел ведь как замечательный, его центральные улицы выглядели как замечательный какой-то современный город, где живут и ярко одетые интересные люди, и вот по ним, по всем, как бы они могут быть интеллигенцией или нет, последствия войны очень сильно пройдутся, мне кажется.
Мне сегодня от Greenpeace пришло сообщение о том, что Минэнерго рассылает уведомление о том, что станет подключать солнечные батареи через госуслуги. Я думаю, ну, страна возможностей, может быть, оно действительно и не все так удручающе, как воспринимает, ну, простите за это слово, обыватель, читающий новости. Вот как сформулировать свою позицию, этически прежде всего, по отношению к происходящему, будучи журналистом? Вот вы руководите СМИ крупным, да? Mm-hmm. Вы как это для себя сейчас, вот в нынешних условиях, зная о том, что там те нежелательные, эти иностранные, и пятые, и пятые, и пятые, и десятые, говорите, вот я буду действовать, потому что...
Ну, как бы здесь же на самом деле все просто и ничего не поменялось, да, то есть война неприемлема, она незаконна, она преступна. Есть люди, по которым война бьет в прямом и в переносном смысле слова гораздо жестче, чем по нам. Ну, в основном это украинцы, в первую очередь они. Мы должны сделать, чтобы просто сохранить, опять же, это самоуважение, в третий или в четвертый раз про него говорю, мы должны сделать то, что от нас зависит, для того, чтобы как можно больше людей поняли, почему, и получили аргументы, и получили истории, и получили правдивые новости о том, почему война преступна и неприемлема. Если мы это делаем повседневно, значит, нам, ну, насколько это возможно, не о чем жалеть. Последствия, которые в результате наступят, ну, наверное, они будут тяжелыми, но война все равно хуже.
А ключевой критерий объективности вот для вас сейчас что? Потому что тут говорят о танках, а мы говорим о надстройках из слов. Эти надстройки слов произносятся людьми в галстуках с умными лицами. А танки, они едут, и там в них сидят люди закопченные, грязные. И надо как-то это соотносить и соразмерять в своей голове. Вот объективность чем для вас определяется?
Ну, это сложный вопрос. Знаете, у меня был один странный разговор, когда, ну, как бы там, мне предлагали поучаствовать в информационной войне на стороне Украины. Как бы, да, так, намек такой прозвучал. Я ответил на эту историю, что, ребята, но зачем вам мое и вообще наше участие в информационной войне, если на вашей стороне и так правда, на вас напали, ваши города уничтожают. Понятно, что ничего как бы такого идеального в этой войне нету со всех сторон, но понятно, что просто рассказывая всю фактологию, не ссылаясь на сводки Министерства обороны и видя все последствия, в том числе для России, мы как будто бы вносим свой вклад, ну, насколько возможно объективный, в то, чтобы была эта полная картина. Ну, в конечном итоге можно снизить немножко пафос и сказать, что мы такие, не знаю, нотариусы, да, или там, не знаю, люди, которые ведут архив. После нас останется архив, и мы потом, кто-то потом после нас будет разбираться, чем каждый из нас занимался в ходе этой войны.
Спасибо большое, Кирилл. Кстати, вот люди, подобные академику Юрию Пивоварову, который станет завтра гостем программы «Персонально ваш», а сейчас сразу после нас программа «Мовчание» с Андреем Мовчаном и Евгением Большаковой, 21 час, три эффекты. Я благодарю Кирилла Мартынова, главного редактора издания «Новая газета Европа». Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», берегите себя. Удачи, пока.